В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Кремлевские тревоги Вашингтона. Почему США все больше обеспокоены действиями российских спецслужб в Европе? Способен ли Кремль подорвать единство НАТО? Можно ли остановить русский мир в мире? Russia Today. Холостой снаряд Москвы. В передаче принимают участие Эндрю Фоксел, глава Центра по изучению России британского фонда Henry Jackson Society, Даниэль Гуре, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии, историк Юрий Фельштинский и бывший генерал КГБ Олег Калугин. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские разведслужбы проведут масштабное расследование того, как Кремль внедряется в политические партии Европы. С таким сенсационным подзаголовком вышла несколько дней назад британская газета «Телеграф». В статье с не менее острым заголовком «Россия обвиняется в подпольном финансировании европейских партий» утверждается, что глава американской национальной разведки получил указание от Конгресса дать оценку российским усилиям по финансированию различных политических партий в течение последних 10 лет. Как объясняют источники газеты, Вашингтон все больше тревожит непрекращающиеся усилия Кремля, пытающегося воспользоваться разногласиями европейских союзников с тем, чтобы подорвать НАТО, заблокировать попытки создания противоракетной обороны в Европе и, что более актуально для Москвы, покончить с режимом санкций, введенных после аннексии России Крыма. Собеседники газеты, впрочем, не поделились с журналистами данными о том, российские связи каких партий могут оказаться в фокусе внимания американской разведки. Но очевидными кандидатами являются крайне правые партии в Венгрии, Греции, Франции и Италии. Аналитики говорят о гораздо более широком круге подпольных интересов Кремля в Европе и США. В пик холодной войны Москва добилась, как считается, немалых успехов в нейтрализации важных инициатив Вашингтона. Например, финансируемое Советским Союзом движение в защиту мира, по мнению некоторых аналитиков, было одним из главных инициаторов кампании против планов создания нейтронного оружия или Рейгановской стратегической оборонной инициативы сооружения противоракетных систем, базирующихся в космосе. Сегодня ставки в противостоянии Москвы и Запада иные, но мой собеседник Эндрю Фоксел считает, что Кремль поставил перед собой масштабные задачи.
Мы знаем, что Россия занимается финансированием иностранных телеканалов, газет. Она поддерживает деньгами фиктивные исследовательские центры, которые производят соответствующие интересам Кремля продукцию, организуют различные мероприятия. Она поддерживает политические партии и политиков, выражаясь по-ленински, полезных идиотов по всей Европе. И надо сказать, что в течение 10-15 лет такая тактика была успешной. Но многие из этих достижений были перечеркнуты в марте 2014 года в результате аннексии Крыма и дестабилизации Восточной Украины. До тех событий Москва, я бы сказал, действовала феноменально успешно.
В чем, собственно, заключается этот успех?
Россия расширила свое влияние в нескольких европейских странах, включая Великобританию, сделав это так, что со стороны это было почти незаметно. Например, кремлевский Russia Today был запущен в Великобритании в 2005 году как круглосуточный англоязычный канал. Любопытно, что несколько лет спустя он был переименован в RT, скорее всего для того, чтобы его принадлежность не бросалась в глаза. Приблизительно в это же время она начала создавать общенациональные просветительские центры, финансируемые фондом «Русский мир». На российские деньги были созданы исследовательские центры при ведущих университетах страны – Дарамском, Эдинбургском и даже Оксфордском. Эти центры организуют различные мероприятия, научные конференции, на которых пропагандируются российские взгляды на международную ситуацию и кремлевские подходы к решению проблем. Россия начала создавать институты русского языка, начала поддерживать различные православные приходы в Британии, начала финансово поддерживать научные организации, которые занимаются выработкой политических рекомендаций. И никто до недавнего времени не осознавал масштабов и возможных последствий того влияния, которое приобретает Россия. Например, одним из символов подобной деятельности Кремля в Великобритании стало создание в 2012 году парламентской группы «Консервативные друзья России», в которую вошли некоторые видные члены британской консервативной партии. Ее первое мероприятие было проведено в посольстве России. Группа эта, правда, просуществовала меньше года, затем была реинкарнирована и вновь распалась. Но пока она действовала, на ее мероприятиях в Вестминстере выступило немало пророссийски настроенных деятелей. Необходимо оговориться, что никто никогда не утверждал, что кто-либо из этой группы был на финансовом содержании Кремля. В отличие, например, от бывшего президента Чехии Вацлава Клауса, бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера или даже бывшего итальянского премьера Сильвия Берлускони.
Все эти факты, Эндрю, выглядят внушительно, но ведь с другой стороны, какой, так сказать, возврат у Кремля на эти явно многомиллиардные расходы?
Нельзя сказать, что Россия добилась практических выгод в результате такой деятельности Великобритании. Да, во время парламентских дебатов были выступления в поддержку кремлевской позиции, но это были выступления людей, которые выражали подобные взгляды в течение долгого времени. Это люди, которые традиционно выступают против членства страны в НАТО, они скептически относятся к членству в Евросоюзе, они хотели бы отказаться от британского ядерного арсенала. RT посвятила гигантский объем своего эфира референдуму о независимости Шотландии, положительно освещая позиции сторонников отделения. Результат референдума известен. Согласно данным газеты Telegraph, у американской разведки есть сведения о том, что Россия пытается повлиять на исход референдума в Нидерландах, на котором поставлен вопрос о сближении Евросоюза с Украиной. Я не думаю, что Кремль и там будет способен добиться желательных для него результатов. Позиция и желание Москвы не являются ощутимым фактором в развитии этих событий. Просто в данный момент ее интересы совпадают с настроениями определенных групп населения в разных странах Европы. Вопросы роли НАТО, открытых границ в Европе, масштабов государственного суверенитета членов Евросоюза – все это на уме у многих европейцев. Это именно те вопросы, на которые делает ставку и Кремль.
Насколько, с вашей точки зрения, вероятно, что Кремлю удастся преуспеть в отмене санкций?
Американские санкции останутся в силе, но а в том, что касается европейских, такая возможность существует. Перед возобновлением санкций в декабре в некоторых столицах звучали недовольные голоса по поводу сохранения санкционного режима, в том числе из Парижа и Рима. Париж, например, увязывал этот вопрос с сотрудничеством с Москвой в Сирии. Я подозреваю, что летом развернутся серьезные дебаты относительно будущего европейских санкций. Кремль это прекрасно осознает и пытаются разработать более эффективные технологии игры на разногласиях европейцев, осуществление стратегии «разделяй и властвуй».
Это был британский аналитик Эндрю Фоксел. Вот как объясняет внимание Вашингтона к российской подпольной активности в Европе бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Даниил Гуре.
Мы вновь осознали, что у нас появился опасный оппонент, располагающий средствами манипулирования всеми слоями западного общества, от научного сообщества, предпринимательских кругов до политического класса. И этот оппонент пытается оказать влияние на западное общество в самых разных областях, включая избирательный процесс. Я, кстати, не исключаю, что Путин рассматривает эти действия как ответ на то, что он считает западным вмешательством в дела соседних с Россией стран. Взять хотя бы оранжевую революцию. Поэтому он пытается со своей стороны внести посильный вклад в движения, которые подрывают политическую стабильность Европы, финансирует партии, которые эксплуатируют антиправительственные настроения.
Олег Калугин, вас, профессионала советской разведки, подобные обвинения в адрес Кремля, я думаю, не удивляют.
Честно говоря, эта тема мне знакома уже, наверное, полвека, с тех пор, как я начал работать в организации известной. И как раз это одна была из ведущих тем в моей работе. Проникновение, оказание влияния, все прочие формы давления, но не физического, как правило, создание общественного мнения в пользу Советского Союза. Сейчас Россия пытается, собственно, используя старые методы во многом, восстановить свой имидж, как говорят, образ великой и нерушимой и так далее.
Поясните мне, человеку со стороны, что конкретно означает внедрение российской разведки в иностранную партию? Что это, покупка ее руководства? И зачем Кремлю это нужно?
Если надо, разумеется, это входит в состав общей работы организации, в том числе подкуп и так далее. Ну, это нормальная задача любой серьезной разведки. Это внедрение партийной организации страны, которая является объектом разведывательной деятельности. И, в общем, создание, кстати, собственных партий, если надо, и собственных движений, финансируемых Москвой. Ну, я беру московский опыт. Так что в этом ничего такого, собственно, особенного нет.
Юрий Фельштинский, из разных источников известно, что американская разведка обеспокоена очень вот этими усилиями. С вашей точки зрения, насколько вообще все это серьезно выглядит?
Вы знаете, это очень серьезно выглядит. Во-первых, уже было несколько, по-моему, заявлений американской стороны и даже такого, в общем-то, мирного учреждения, как Госдеп, о том, что количество российских шпионов в Соединенных Штатах превышает количество советских шпионов в самые страшные годы Холодной войны. Сейчас используются новые инструменты. Например, в 2007 году был создан, смешно, конечно, что так эта организация называется, а фонд «Русский мир», тот самый «Русский мир», который Путин сейчас провозгласил уже на уровне геополитическом.
Мой британский собеседник рассказывает о том, что этот «Русский мир» очень сильно распространил свою деятельность в Англии. Возникает, правда, вопрос, результаты какие?
Во-первых, он создает свои филиалы не только в Англии. Если я правильно понимаю, этих филиалов уже по всему миру порядка 100, там где-то в 100 странах. Если говорить про подкупы, про взятки, про деньги, знаете, и в старые советские времена, и сейчас не обязательно деньгами благодарить агента или агента влияния, или даже человека, который не считает себя агентом, не знает, что он агент, а просто считает, что он хорошо относится к Советскому Союзу или к России и делает все бескорыстно и добровольно.
Можно ли как-то оценить результаты нынешних усилий Кремля по подрыву Атлантического сообщества? Каковы его шансы, скажем, в деле раскола НАТО или Европейского Союза, с вашей точки зрения? Вопрос Дэниелу Гуре.
Усилия Кремля выглядят масштабными и сравнительно серьезными. Что касается их эффективности, она, на мой взгляд, сомнительна. И вот почему. Тревоги по поводу шаткости экономики в Европе, кризиса, связанного с потоком мигрантов с Ближнего Востока, возникли без помощи Кремля. Он лишь пытается сыграть на этих настроениях. Без помощи Кремля возник и скепсис в некоторых странах по поводу союза НАТО, который, кстати, нейтрализуется мощным стремлением других стран укрепить оборонительный блок. Словом, я не исключаю, что Кремль, пытаясь влиять на западное общественное мнение и партии, попросту выбрасывает деньги на ветер. С другой стороны, в Вашингтоне испытывают тревогу относительно этих действий Москвы по нескольким причинам. Во-первых, потому что впервые вслед за финансовым кризисом появилось чувство хрупкости институции, называемой Европейский Союз. Во-вторых, становятся более ясными масштабы этой подпольной деятельности Кремля, его активность и решимость. Люди, знакомые с деталями, говорят, что маргинальные группы, которые и получают поддержку со стороны Москвы, действуют более эффективно, чем прежде. И в-третьих, сейчас, в отличие от советских времен, когда мы противостояли коммунистической идеологии, мы не предпринимаем адекватных ответных мер.
Вы слушаете передачу «Сегодня в Америке. Кремлевские тревоги Вашингтона. Почему США все больше обеспокоены действиями российских спецслужб в Европе?» В передаче участвуют Эндрю Фоксел, Дэниел Гуре, Юрий Фельштинский и Олег Калугин. У микрофона в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Олег Калугин, вот нам рассказывают о разветвленной и, по-видимому, дорогостоящей российской сети влияния за рубежом. Вы, как профессионал, видите результаты ее деятельности? Ради чего все это раскручено, если, скажем, флагман российской пропаганды Russia Today именно так, как пропагандист, и воспринимается в Америке?
Дело в том, что результаты могут быть не сразу появиться. Кстати, в свое время советская разведка, она рассчитывала на долгосрочные проекты и готова была работать в течение многих лет, не ожидая немедленного результата. Когда-то мне приходилось, например, принимать участие и быть инициатором в создании, скажем, организации в Соединенных Штатах, которая носила такой сионистский характер, не антисионистский, а именно сионистский. Но эта организация находилась под контролем Советского Союза, и поэтому она могла вот этим враждебным вымыслом западной пропаганды, так, она могла противопоставить свою. Или, например, когда движение Мартина Лютера Кинга приняло, так сказать, обороты очень сильные советские, разведка создала организацию американских чернокожих, И они противопоставили Мартину Лютеру Кингу свою философию, более революционную, советскую. Но так, чтобы это было незаметно, советское влияние. И вот журнал, который издавался, я был лично, имел все большую популярность в Соединенных Штатах, в определенных кругах вот таких людей, которые были готовы крупным изменениям в стране.
Если говорить о нынешних усилиях Москвы, вы видите явные результаты?
Нет, я не вижу явных результатов, потому что сегодня Россия – это не бывший Советский Союз ни по каким параметрам. Но здесь много амбиций, как говорится. Россия, она была великой и остается.
А есть у вас приблизительное представление о том, какие в советские времена тратились суммы вот на эту, извините за слово, подрывную деятельность?
У меня нет этой цифры. Я, честно говоря, ее и не знал, потому что цифра утверждалась в Центральном комитете партии тогда. Ну, естественно, проекты были заготовлены КГБ или госбезопасностью. И о суммах я не могу сказать, но я могу сказать одну вещь, что никогда советская разведка, по крайней мере, в те годы, когда я функционировал в качестве активного сотрудника разведки за границей, не испытывала никаких сложностей с материального порядка, а деньги всегда были.
Вы говорите, что на разведку денег не жалели. В воспоминаниях Моники Левинской есть любопытный эпизод. Билл Клинтон якобы ей сказал, что у него есть сведения о том, что их очень интимный телефонный разговор был прослушан российской разведкой. Можно предположить, что президента США этот факт беспокоил. Такой перехват разговора президента возможен?
Ну, я не исключаю такой возможности, потому что в мое время, когда я работал в Вашингтоне, мы ставили аппаратуру подслушивания и в Конгрессе США, и пытались в Белом доме. И я помню, я как-то сидел напротив Госдепартамента здания, значит, там была уже вставлена вот эта машинка такая секретная. И я просто прослушал, сидя на расстоянии приблизительно 100 метров, не больше, от здания Госдепартамента, слушал записи разговоров, которые там происходили в кабинетах. Так что такая практика была и в Конгрессе США, вот эти попытки там. Случайно провалилась история, когда уборщица что-то очень там их шустро чистила, столы и прочее, и прицепленный к под столом аппарат упал на пол, так сказать, о чем она в недоумении тут же доложила своим старшим начальникам. Это оказалось как раз советская техника.
Но вот вы сказали, пытались это установить в Белом доме. Даже трудно представить, как можно что-то установить в Белом доме.
Всегда проходы есть, люди ходят в гости, люди ходят на приемы. Тут все зависит от конкретной ситуации.
Юрий Фельштинский, что следует все-таки из того, что, несмотря на гигантские усилия, Кремлю не удалось ничего сделать для отмены санкций? Не удалось, скажем, предотвратить акт Магнитского, хотя мы знаем, что они очень это хотели сделать. О чем это свидетельствует?
Безусловно, это свидетельствует прежде всего о том, что уровень организованного агентурного влияния России в Америке достаточно низкий, достаточно слабый. Но прежде всего это свидетельствует о том, что есть российская политика, которая угробит любую агентурную работу по улучшению имиджа России за рубежом. Понимаете, когда Россия развязывает одну за другой войны, сначала против чеченского населения, Чеченской республики, затем вторгается в Грузию в 2008 году, затем в 2014 году вторгается в Украину, аннексирует Крым, захватывает регионы Восточной Украины. Тут, понимаете, никакие агенты влияния не помогут, потому что всем ясно, что Россия представляет из себя угрозу, в том числе и военную угрозу. И на этом фоне рассчитывать, что телеканал Russia Today повлияет каким-то образом на администрацию Белого дома или на Пентагон, я думаю, не приходится.
Олег Данилович, как бы вы ответили на вопрос о том, почему Кремлю, несмотря на гигантские, видимо, затраченные усилия и желания, не удалось подорвать режим санкций и предотвратить одобрение акта Магнитского?
Потому что российское руководство ныне, к как я понимаю, не пользуется достаточным доверием и уважением и тех стран, которые стоят за вот этими всеми законодательными и другими антироссийскими актами.
Ну вот интересный был факт, который вызвал, кстати, у многих большую тревогу. Ведь вы помните, мне кажется, я не ошибаюсь, что после избрания премьером Греции Ципрас поехал в Россию первым делом. Ожидали, что что-то произойдет. Ничего не произошло. В чем дело?
Ну, я думаю, что такие акты имеют чисто символический характер, и они не обязательно должны вести к каким-то резким переменам. Но то, что Россия и греческое руководство российское соотносятся с симпатией друг к другу, это несомненно.
Но симпатии с симпатиями, а Греция решила не подыгрывать России в этой ситуации.
Ну, разумеется, все-таки член НАТО.
Есть ли в данной ситуации возможность остановить Кремль и русский мир, который является его агентом, но пользуется при этом всеми привилегиями свободного западного общества? Вопрос Даниилу Гуре.
Если тот же русский мир, государственная организация, используемая Москвой для достижения определенных политических целей, то она является естественным объектом интереса спецслужб на предмет ведения незаконных тайных операций. Это вполне обоснованный, на мой взгляд, подход. И я ожидаю, что такой подход возобладает. Из уст нескольких аналитиков, близких к американскому правительству, я слышал, что в прошлом году администрация Обамы пришла к выводу, что с чисто практической точки зрения путинская Россия должна рассматривать в качестве противника. Да, она, прямо скажем, неофициальный враг, не страна, движимая враждебной идеологией, как некогда Советский Союз, ставивший целью подрыв Соединенных Штатов. Но если посмотреть на поведение Кремля, аннексию Крыма, попытку отторжения Восточной Украины, угрозы в адрес союзников по НАТО, нападение на Грузию, то это поведение заслуживает внимания и ответа со стороны спецслужб.
Олег Калугин, мой собеседник, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, говорит о том, что Москву уже попросту невозможно воспринимать не как врага.
Я думаю, что оно еще не настолько серьезное, но то, что изменения явно произошли, и то, что руководство Соединенных Штатов и общественное мнение сейчас воспринимают Россию с большей опаской, так скажем, как державу, потенциально способную на всякого рода неприятности в международных отношениях и любых других. Речь идет, конечно, не о холодной войне, но о явном, очевидном охлаждении отношений между Россией и Западом.
Юрий, если действительно Россию рассматривают в качестве врага, реального врага, что это означает?
Прежде всего, Россию на данный момент в качестве врага не рассматривают. Россия была партнером и потенциальным другом до известных событий времен 2008-2014 годов. Россия сейчас скорее соперник. Я не думаю, что даже в Пентагоне Россию буквально уже сейчас считают врагом. Другое дело, что то направление, которое избрал Путин, оно ведет к тому, что Россию достаточно скоро смогут считать врагом и будут считать врагом.
Юрий, но Даниил Гуре говорил, прежде всего, насколько я понимаю, о практической оценке действий России на разных, скажем так, фронтах.
Перед Россией стоят некие глобальные стратегические задачи. А неважно сейчас, правильные ли они или нет, хороши ли они для России или нет. Перед Россией, безусловно, стоит сейчас геополитическая задача захвата территорий, на которых находятся бывшие советские граждане, говорящие на русском языке. Перед Россией, безусловно, стоит стратегическая задача раскола Евросоюза. И вот вы упоминали Грецию, я думаю, что это как бы один из пунктов поездки греческого премьер-министра в Россию заключался как раз в том, чтобы понять, в обмен на какую сумму денег Греция заявит о том, что будет выходить из Евросоюза. И так потенциально и теоретически, конечно, перед Россией еще и стоит вопрос об ослаблении НАТО или откола от НАТО каких-то членов НАТО. Хотя политика России ведет к тому, как мы видим, что НАТО только расширяется и расширяется, потому что после оккупации Крыма и вторжения в Восточную Украину абсолютно любой европейской стране становится понятно, что единственная надежда на независимость у этой страны это членство в НАТО. И при этом, тем не менее, мы видим все время разговоры о сотрудничестве или о попытках сотрудничества. Если говорить об Украине, то мы видим, что на фоне вторжения российского в Украину, тем не менее, есть еще и вот какие-то туманные, навязанные Украине минские соглашения, в которых никто не может разобраться, но которые вроде бы свидетельствуют о том, что Европа и Россия, и даже Украина вместе сотрудничают в вопросе о разрешении конфликтной ситуации. Есть при этом вовлечение России в гражданскую войну в Сирии, и одновременно мы слышим про сотрудничество или потенциальное сотрудничество. Так что все не очень однозначно, и я уверен, что в Вашингтоне вы не найдете слишком много людей, причастных к нынешней американской политике на практическом уровне, вовлечение в эту политику, которые скажут вам, что Россия враг. Это, безусловно, не так. Может быть, это изменится с приходом в Белый дом новой администрации, что произойдет в январе 2017 года. Это возможно, но на данный момент, конечно, Россию врагом не считают, и отчасти это создает много проблем. Это создает проблемы для Украины, это создает проблемы для сирийской оппозиции, это создает проблемы для таких стран, как Польша, которые опасаются за свою независимость.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Кремлевские тревоги Вашингтона». Почему США все больше обеспокоены действиями российских спецслужб в Европе? Способен ли Кремль подорвать единство НАТО? Можно ли остановить русский мир в мире? В передаче принимали участие Эндрю Фоксел, глава Центра по изучению России британского фонда Henry Jackson Society, Даниэль Гуре, вице-президент Лексингтонского института, историк Юрий Фельштинский и бывший генерал КГБ Олег Калугин. Передачу вел из Нью-Йоркской студии Юрий Жигалкин.